Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым, обозревателем «Радио Спутник».
Здравствуй, Евгений.
И вы не подумайте, что мы радуемся. Просто хотели вам рассказать, что беда огорчения, на самом деле, сейчас у крупнейшего в мире, одного из крупнейших в мире, медиаконгломератов, у Уолта Диснея. Во втором квартале, который в США закончился в апреле, обнаружились убытки. С одной стороны, прибыль выросла в годовом выражении, плюс 912 миллионов долларов. 900, почти миллиард, ты понимаешь?
Да, почти миллиард.
Сумма, да? Но выручка оказалась на 13% что, меньше?
Меньше.
15,6.
Снизилась на 13%, и вот эта цифра была как раз в строчке итого 15,5 миллиардов долларов.
А рассчитывали-то на более внушительные цифры? Топ-менеджеры, вот эти магнаты от медиаиндустрии, мультфильмы которых мы любим и уважаем, да, особенно старые. В итоге они даже меньше прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения этого показателя, но не настолько. А чего это они?
Ну вот смотри, тут, думаю, стоит пояснить, достаточно часто путают понятие прибыль и выручка. Прибыль – это общий финансовый результат всей компании, все доходы здесь учитываются, но единственное, что там минусуются расходы на издержки. А выручка – это те деньги, которые компания получила без вычета каких-либо расходов.
Так.
Акционеры, знакомясь вот с отчетами, заметили, что еще армия подписчиков на стриминговый сервис Disney Plus не так ощутимо выросла. Они сравнили тот же период прошлого года и поймали разницу. Тогда рост был аж на четверть, но тогда все сидели по домам, была пандемия. А в этом году только на 9% выросло число подписчиков.
Хотя тоже пандемия.
Но она, по всей видимости, не такая строгая, как в прошлом году была.
Ну, тут, Олег, вот ты понимаешь, да?
Ну, что?
Да пусть радуются, что вообще выросло. Вот как люди переживают, что выросло, но не сильно.
Ну, они рассчитывали, опять же, в очередной раз можно тут напомнить, рассчитывали на более серьезные результаты. Были ожидания, что этот показатель достигнет 109 миллионов с половиной почти, а всего лишь 103 миллиона. Разница в сколько получается? В 6 миллионов подписчиков. Достаточно серьезная. Ну, естественно, акционеров такие неутешительные квартальные результаты не понравились, и они стали избавляться от акций компании Walt Disney. Ну, не все, конечно, акционеры, а те, которые любят играть на понижение, на снижение стоимости акций. И на этом фоне ценные бумаги стали терять в цене. Минус
самое
оказался...
время покупать, я правильно понимаю?
Но сейчас да.
Ну, вот.
Когда они уже упали, теперь есть возможность сыграть на том, когда они станут расти в цене. И вот эти вот 4% приплюсовать к своим капиталам. Для компании с миллиардным состоянием, конечно, вот эти 4% достаточно ощутимые.
Слушай, ну от парков развлечений же еще выручка упала, да?
Да, там достаточно серьезно, да? Но все мы прекрасно понимаем.
Ну какая почти, вообще выручка?
Почти в половину меньше. Но в какое-то время парки-то все-таки работали, и не во всех странах разом они были закрыты, потому что Walt Disney, у них парков развлечений по всему миру достаточно много количества. Вот. Где-то открылись, где-то закрылись. Был в Париже.
Так, и что?
Прекрасно. Мне дорого? Очень понравилось.
Дорого?
Там была стоимость, примерно так, где-то 100 евро на целый день.
Это пауза называется, 100 евро.
Да, но тогда это было давно. Сейчас, может быть, это дороже стоит.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» кинокритик Егор Москвитин. Здравствуйте, Егор.
Добрый вечер.
А вы вот были где-нибудь в парке развлечений? Вот Олег, оказывается, под Парижем был.
Я был в этом парке под Парижем, но я был ровно на его границе, потому что нужно было стоять в очереди порядка 2 часов, чтобы заехать в машине. В итоге мы постояли, зашли в туалет и поехали обратно в Париж.
Ну, у меня, по всей видимости, более удачно получилось, потому что мы поехали заблаговременно, и я в очереди
практически
не стоял. Для того, чтобы
потратить 100 евро, это еще и очередь там стоит, ничего себе. Уолт Дисней еще и недоволен.
Возможно, там в будни или в выходные тоже имеет значение, когда в этот парк пойти.
Да, наверное, это был выходной. Это 2012 год.
Егор,
да,
расскажите, пожалуйста, мне про контент, про сериалы и про кино. Расскажите, что там Уолт Дисней, что это он так вот сыграл, акционеры недовольны, спекулянты скидывают акции. Что такое происходит?
Стриминговый сервис страдает, не страдает, как вы думаете?
Мне кажется, нет, потому что 103,6 миллиона зрителей у Disney+, открывшегося, если не ошибаюсь, в ноябре 2019 года, если сравнить это с 44 миллионами у HBO Max, их основного конкурента, если не считать Netflix, это невероятно высокий рост. И если сравнивать динамику прироста подписчиков, например, с тем же Netflix, который в четвертом квартале прошлого года нарастил всего 8,5 миллионов, то мы понимаем, что Disney очень-очень быстро захватывает рынок. Так что все проблемы с акциями, они в первую очередь, мне кажется, связаны с тем, что в прошлом году было гораздо меньше блокбастеров Disney. Это связано и с пандемией, и с тем, что была пауза во вселенной Marvel, в которой после очень удачного 2020 года, когда показали вот этих знаменитых «Мстителей. Финал», 19-го года, образовался пробел до запуска так называемой четвертой фазы этой вселенной. Так что это временные трудности, мне кажется, Disney, как самые опытные рассказчики истории для детей, для всех семей, они все равно будут оставаться лидерами, и ничего страшного особенно
не сейчас. Егор, с другой стороны, у них почему-то был все-таки расчет на более внушительные цифры, ну и этого не получилось. Это ошибка в расчетах или все-таки ситуация с ковидом достаточно серьезно подвела в этом случае? Потому что не было, никто, конечно, не думал, что пандемия затянется настолько и настолько серьезный урон принесет, собственно говоря, не только Walt Disney, но и всем любым компаниям, каким бы они ни были.
А финансовый год в американской бухгалтерии заканчивается же в марте, поэтому и прогнозы на следующий год составляются тоже в марте. Так что я думаю, что все, весь пессимизм текущий связан с тем, что расчеты на завершившийся недавно год, они делались до марта 2020-го, то есть до той самой острой стадии пандемии. Я помню, что еще и фестивали проходили, в том числе в Америке в январе и феврале, и все было более-менее спокойно. Так что проблема в этом, но если посмотреть, то прогноз роста рынка стримингов в Америке на 2021 год, а 9% всего. Вот. В отличие, например, от российского рынка, который растет на 50-60% в год, потому что это рынок молодой. Поэтому то, что Disney удается расти примерно на те же 9-10%, означает, что он как минимум сохраняет свою долю, да, и что он даже немножко растет. Так что, наверное, не все так страшно.
Если говорить про проекты, которые наиболее популярные, на каких стримингах, где лучше всего заходят, например, блокбастеры, на каких стриминговых сервисах больше любят комедии, где-то, может быть, более, скажем так, любят мультфильмы смотреть, нежели фильмы какие-то?
Вот это интересно, потому что о цифрах отчитывается только Netflix, все остальные просто публикуют свой собственный внутренний рейтинг, где они называют, что смотрели больше, но не уточняют количество зрителей. И вот если посмотреть, что нравится подписчикам Netflix, то мы поймем, что это абсолютно разные вещи. Например, сейчас на первом месте сериал «Люпен». Это французский такой авантюрный детектив с элементами комедии, то есть история Арсена Люпена, только перенесенная в наши дни, причем теперь его играет Омар Сай, то есть француз алжирского происхождения, сенегальского, простите, происхождения. Вот, и это такой детектив в духе Гая Ричи, в духе Бондиана немножко, то есть такая очень авантюрная история. Казалось бы, не блокбастер. На втором месте оказывается с 82 миллионами просмотров «Бриджертоны». И это история про викторианскую Англию, где почти все герои внезапно чернокожие, и при этом они ведут себя как современные люди, то есть у них такой ироничный язык, это очень похоже на сериал «Сплетница», где все все время перемывают косточки другим и кипят какие-то светские страсти. Вот. На третьем месте «Ведьмак», который вышел еще в 2019 году, у него 76 миллионов просмотров. Это как раз-таки эпическая фэнтези, это попытка заменить «Властелина колец», то есть сделать, не «Властелина колец», конечно, а «Игру престолов», то есть сделать то, о чем мечтают сейчас все стриминги. Например, на «Амазоне» в конце года все-таки должен выйти сериал по «Властелину колец», почти все остальные большие фэнтези-книги находятся в сериальном производстве. Вот. Ну а дальше вдруг вообще идет документальный сериал «Король тигров», который рассказывает такую абсолютно гоголевскую историю конфликта эксцентричного заводчика тигров и женщины-зоозащитницы. Она кажется божьим одуванчиком, но на самом деле она, возможно, убила своего мужа. Он содержит гарем, маньяк, помешанный на оружие, и он пытается еще и стать президентом Америки. Вот, то есть такая абсолютно эксцентричная история про реальных людей, фэнтези, историческая комедия и авантюрный детектив.
Но все-таки документальная или полудокументальная?
Да. Подождите, вы меня сейчас запутали оба. Подождите, это вот там, где божий одуванчик, убивший мужа и эксцентричный заводчик, это что, полудокументальный?
Это абсолютно документальная история.
Это где вот такое нашлось, такое счастье?
Наблюдение за двумя людьми.
Скажите, да, мне, скажите мне, Егор, вот мы с вами о Диснее говорим. Вот мы говорим с вами о Диснее. Ну, предположим, там вот за вами висит плакат Тедди. Я так понимаю, что это Netflix. А «Тригонометрия» — это же сериал BBC, насколько я понимаю. Да. А вы поклонник BBC, что ли? А мы тут, понимаешь, про Walt Disney. А вы поклонник BBC. Что это «Тригонометрия» у вас там?
А я могу еще показать Олега Делона. Учится, что я еще и поклонник кино, а не сериалов. На самом деле, Disney Plus — хорошая подборка своих сериалов, и в этом году они точно вырастут благодаря «Ванда Вижн». Это вот как раз сериал, который занимает паузу в выпуске блокбастеров во вселенной Marvel. Вместе с «Ванда Вижн» вышел «Сокол и Зимний солдат». Это тоже история про второстепенных героев вселенной «Мстителей». Вот. И самым главным, судя по всему, на Disney Plus остается «Мандалорец». Это такой космический вестерн во вселенной «Звездных войн», который по своей ироничности, по своему пафосу такого кино в духе Клинта Иствуда, он напоминает о сериале «Светлячок». Может быть, его тоже смотрели. 20 лет назад выходил.
Да.
Ты смотрел такой?
Да.
Да. У Диснея тоже хороший репертуар, конечно.
Егор, тут наши подписчики и слушатели спрашивают еще раз, просят, вернее, назвать название фильма документального.
«Король тигров».
«Король тигров».
Ага. Теперь, мне кажется, надо все должны посмотреть «Король тигров», по меньшей мере, в редакции вообще все должны посмотреть, потому что там что-то такое наворочено. Вот спасибо нам пишут.
Да.
Вот у нас, видите.
Заинтриговали, да, там, реально.
Егор, ну там, что там, каникулы скоро приближаются, не так долго осталось. А есть какие-то фильмы, вот, которые вы бы прям взяли и рекомендовали? Что-то вот прошло мимо вообще людей, а на самом деле, по мнению Егора Москвитина, известного кинокритика, ну, зря совершенно мы все это не посмотрели. Вот что бы можно было такое посмотреть в ближайшие, там, ну, как только каникулы начнутся, в июне, предположим, из уже вышедшего, может быть.
19 мая начнется «Пищеблок». Я уже посмотрел полсезона, и это очень интересно. Это экранизация романа Алексея Иванова, в котором описывается столкновение советских школьников, пионеров в 1980 году во время летней олимпийской смены в пионерлагере с самыми, что ни на есть, вампирами. И это такая наша версия сериала «Очень странные дела», то есть история про детей и про чудовищ, но при этом он вложил туда очень много смысла, потому что вампиры — это метафора любой попытки создать коллектив у него. То есть мальчик, который становится вампиром, он всех остальных кусает ради того, чтобы они научились качественно играть в футбол, передавая друг другу пасы. Вот. Это классный сериал. Из того, что уже вышло недавно, но многим было не замечено, хочется еще одну вампирскую историю порекомендовать. Это «Вампиры средней полосы», российский сериал с Юрием Стояновым. В нем описывается такая ситуация в духе «Ночного дозора», то есть в современном Смоленске тихо, мирно живет очень странная, эксцентричная семья, которая на самом деле вампиры, и самому старшему из них уже лет 500, его играет как раз-таки Юрий Стоянов, и эти вампиры не имеют права атаковать людей, то есть если они это сделают, то они нарушат договор. Но в какой-то момент кто-то все-таки убивает человека, и к вампирам приезжает такая инквизиция, во главе с актрисой Розановой и требуют наказать преступника. И они пытаются понять, кто же их взял да подставил. Вот.
Вы так это рассказываете, я представляю
себе Розанову. Второй сериал российского производства.
Да, Розанова, сейчас... представляешь, такая инквизитор Розанова.
А почему я очень даже ее представляю в этой роли? Она на многое способна.
Мы будем что-нибудь голливудское смотреть? Или, в общем, ну их, и так, и своего достаточно?
Да, ну, на самом деле, почему-то хочется говорить про российское, потому что сейчас у нас действительно происходит подъем сериального производства. И вот еще одна вещь, которая не такая смешная, как эти две вампирские истории, и, к сожалению, не такая сказочная, а очень реалистичная, это сериал «Немцы» на нашем новом стриминге, который называется «Кион». И это экранизация романа Александра Терехова, который не только писатель, но и бывший пресс-секретарь одной из префектур. И, в общем, будучи 8 лет винтиком системы, он взял и запомнил, как, кто, какие схемы коррупционные проворачивают. Написал об этом роман. Теперь его экранизировали, и это такая потрясающая история о том, как человек с идеалами вдруг становится частью какой-то очень нехорошей системы. То есть это что-то вроде «Во все тяжкие», только события происходят в неназванном российском городке, где журналист-правдоруб ради того, чтобы платить ипотеку, становится пресс-секретарем коррумпированного мэра, и дальше начинается его, с одной стороны, обогащение, а с другой стороны, моральное падение, и конфликты с семьей, конфликты с друзьями, конфликты с собственной совестью. Это отличная психологическая драма. Ну а чтобы не казалось, что мы с вами только про российское говорим, то порекомендую сериал «Холстон». Он вышел сегодня на Netflix. В нем главную роль играет Юэн Макгрегор. Это история первого, наверное, по-настоящему известного американского модельера, который смог противопоставить себя европейцам. И это такой совершенно захватывающий сериал о человеке дела, о человеке мечты, о человеке, который пытается в своей индустрии, отрасли что-то новое придумать и изменить мир и так далее, и так далее.
Егор, ну вы, конечно, удивительный человек. С вами о кино можно говорить бесконечно. Большое спасибо за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Кинокритик Егор Москвитин был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что же можно посмотреть, что пропустили. Оказывается, вон сколько хороших российских сериалов, да, выходит. Ну а что, мы будем по-прежнему? Вот мне кажется, и нам Егор все объяснил. Можно за Дисней особо не переживать или будем переживать? Будем говорить об экономической составляющей?
Ну, я бы сказал так, что лучше какое-то время подождать, потому что неизвестно, как ситуация будет складываться. Нельзя говорить, например, прямо сейчас о том, что Дисней ничто не угрожает. Но мало ли что может произойти. Я бы не стал утверждать, что все отлично у Диснея, переживать не за что. В любом случае, и стриминговый сервис надо развивать, потому что акционеры начали продавать акции.
Однажды так думала, вот была в себе уверена, корпорация Coca-Cola, вот примерно как ты сейчас про Диснея говоришь, нам ничто не угрожает. А капитализация их бренда была настолько высокой, что действительно второе место там даже рядом не стояло, да? И тут появился Apple.
Mm-hmm.
Понимаешь? И все. Вот примерно то же самое. Я тоже говорю, знаете, есть четыре мейджора, которым ничто не угрожает. Есть, конечно, Walt Disney, есть, конечно, Sony, да, еще два. Но один из мейджоров The Weinstein Company, где? А нету. Так что вот по поводу... ничего не угрожает, тут тоже такая история. Никогда не... Поэтому... На мой взгляд, ничего нельзя предугадать, вот что касается...
Сложно, финансов. Как минимум, да, как сложно. Минимум поэтому сложно. Про экономику имеет смысл поговорить.
Ну, а если имеет смысл, то я рад представить вам старшего аналитика Freedom Finance Вадима Меркулова. Вадим, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Только уже директор департамента.
О, мы просим прощения.
Мы поздравляем вас с повышением.
Директор департамента инвестиционной компании Freedom Finance Вадим Меркулов с нами на связи. Вадим, мы хотели бы понять, вот у Disney, может быть, даже у других стриминговых, вернее, у Disney компании, у ее стримингового сервиса некоторые проблемы организовались. Все сетует на то, что пандемия и так далее. А как будет складываться ситуация? Потому что сейчас вроде бы все налаживается, пандемия отступает, открываются парки развлечений, народ стал больше интересоваться интересным контентом, может быть, стал больше ходить в кинотеатры, либо наоборот, стал обращать на какие-то новые сериалы или фильмы, которые выпускают стриминговые сервисы. Стоит ли им сейчас переживать? Потому что вот у нас тут с Евгением небольшой такой спор вышел, что кто-то говорит, что не стоит, кто-то говорит, что лучше подождать, покажет время.
Сейчас мы спросим у директора департамента.
Ну, смотрите, тут две составляющие бизнеса Disney. Это там есть офлайн-часть, есть онлайн-часть. Онлайн-часть в виде всяких стриминговых сервисов и подписок. Это Disney+, ESPN+, который на спорт, Hulu. Эти все сервисы, которые начали как раз-таки прибавлять во время пандемии. В основном, конечно, Disney+. Это по факту, на самом деле, второй успешный стриминговый сервис в США. То есть если смотреть по там, количеству пользователей, по распространению, по контенту, по вообще, ну, в целом, если оценивать перспективы, то, конечно, ну, Netflix, безусловно, как бы на первом месте, потому что он первооткрыватель в этом был пока что, да, по крайней мере, по количеству подписчиков, там у них чуть больше 200 миллионов, у Disney Plus сейчас чуть больше 100. Вот. Но на самом деле сегодняшняя там негативная реакция диснеевская, она была связана больше с тем, что, ну, после отчета, с тем, что аналитики ожидали чуть больше пользователей, которые подписаны на этот сервис. Вот. И из-за этого как бы такой ажиотаж немного произошел. А так, в целом, безусловно, парки открываются. Конечно же, там нету вот этого вот полного capacity, который может вместить тебя этот парк, пока они еще не полностью, не до конца открыты, они там ограничивают не везде, вот. Но, безусловно, будут нарастать. Пока что выручка там по тем же паркам, она там чуть больше 60% упала по сравнению там с результатами прошлого года, ну, за тот же период, да. Но мы понимаем, что там была уже эффект был пандемии в марте как раз-таки. Вот, поэтому здесь как бы по парке они еще будут отрастать постепенно, как только начнет восстанавливаться экономика. Периодически в некоторых странах уже открывают, в США мы видим, уже начали открывать. Нью-Йорк тот же начал там более-менее. И так вот все крупные хабы, они начнут открывать.
То есть, в принципе, ближайший квартал, а то и, может быть, и два квартала, мы будем смотреть на статистику, которая будет идти по восходящей. Какой бы, о каком бы сервисе мы сейчас не говорили. Там,
это вы с Вадимом будете смотреть, а я вот хотел бы понять другое. У них, в общем, очень много денег для того, чтобы снять блокбастеры. Или сейчас у них нет этих денег, они ждут, чтобы подзаработать на старых, и тогда только покажут нам что-то новое и интересное. Вот исходя из вот этой вот финансовой отчетности.
Нет, денег у них, безусловно, много. Выручка ну вот там немножко просела, да, есть такое, но она вышла ниже ожиданий, и в целом как бы вроде не, такой не очень сигнал, особенно на фоне того, что не растет один из основных перспективных, ну, точнее, растет, но не так ожидаемо, не так хорошо бы, как он мог расти. Но все равно прибыль оказалась выше, чем в результаты прошлого года. Поэтому маржинальность Disney держит, блокбастер у них есть чем снимать, и там на самом деле большинство фильмов по факту были отложены дальше, то есть 2020 год на как раз-таки на эти блокбастеры, половину 2020 года они не выпускались, а как раз-таки откладывались. Почему они это сделали? Да потому что
заработать хотят. Тут даже я вот даже вам скажу, потому что заработать хотят, ждут, когда люди попрут в кинотеатры. А вот скажите мне, пожалуйста, 7,5 миллиардов, говорят, на Земле живет. А стриминговые сервисы, ну, хотя бы половину когда-нибудь наберут, а то мне как-то, ну, странно, миллионы туда, миллион сюда, говорят. Когда будет, там, я не знаю, у стриминга Disney, например, 3,5 миллиарда?
Подписчиков.
Да, не скоро.
Не скоро,
потому что в основном только в западных... Ну, во-первых, есть быстрорастущий сегмент, но мы должны понимать, что здесь тоже зависит от среднего уровня жизни в конкретной стране. Если средний уровень высокий, то можно с большей вероятностью говорить о том, что проникновение таких сервисов, они будут выше. Но там есть достаточно много трендов, на самом деле. Вот одни из самых развивающихся направлений там, по географии, смотрите, это Южная Америка. То есть там очень активно развиваются все сервисы и проникновения в том числе.
А стриминг
если мы смотрим
за,
на западный
подписку,
мир, где
да?
проникновение уже есть...
С западом все понятно.
Ну, а что еще раз?
Стриминг живет только на подписку, за подписку? Или есть еще какие-то статьи дохода, прибыли?
Есть совместные, так комбинированные, то есть где подписка чуть меньше, но там есть реклама. Вот. И пока это только вот в таких вот в отдельных сервисах есть там USB-C, Paramount ну, Plus, по-моему,
то
используют.
По-разному.
Они, к сожалению, не раскрывают никаких деталей.
Каждый зарабатывает...
Да,
как,
ну как бы...
Да, да, да. Вадим, большое спасибо за то, что нам...
В целом да. я хотел бы... А, ну окей.
Спасибо за ваше разъяснение для нас. Старший аналитик. Ой, ну что такое? Ну неправильно я опять говорю.
Директор департамента
Freedom Finance. Вадим Меркулов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сразу после выпуска новостей будем говорить про кино. Будем продолжать говорить про хорошее кино.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прага считает решение Москвы внести Чехию в список недружественных стран дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом. Об этом заявили в МИД страны. Софеди не исключили, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики. Ранее Кабмин России утвердил перечень недружественных России государств. В списке значатся две страны – США и Чехия. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну. Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка «Хамас». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник. Около 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории. С начала эскалации в Израиле погибли 7 мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, жертвами обстрелов стали 131 палестинец, 900 человек ранены. До 10 увеличилось число погибших в ходе столкновений на западном берегу Иордана. Об этом сообщает палестинский Минздрав. Еще более 100 пострадавших. Массовые демонстрации и акции протеста проходят на западном берегу в поддержку палестинцев в секторе Газа и Иерусалиме на фоне эскалации напряженности между анклавом и Израилем. О риске гуманитарного кризиса из-за палестино-израильского конфликта заявили в ООН. Генсек организации Антонио Гутерреш призывает Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. Подчеркивает, что военная эскалация уже причинила огромные страдания и разрушения, унесла жизни десятков мирных жителей, в том числе детей. Совбез ООН 16 мая обсудит ситуацию вокруг Израиля и Палестины. Один человек погиб, 21 госпитализирован после торнадо в китайской восточной провинции Цзянсу. Местные власти сообщают, что разрушено несколько зданий, повреждены линии электропередачи, обесточено несколько районов. Сейчас идут поисково-спасательные операции. К тренировкам перед полетом на МКС приступил японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. Ранее он успешно прошел необходимые медосмотры. Маэдзава и его помощник по бизнесу планируют полететь на Российском Союзе с космодрома Байконур 8 декабря этого года. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Ну, здравствуйте еще раз. А о чем говорить в пятницу вечером, кроме как о развлечениях, например, о кинематографе? А тем более такие новости от Walt Disney. Да, там, неважно, хорошие новости, плохие новости. Главное, что Walt Disney
жив-здоров существует,
ньюсмейкер.
Деньги зарабатывает, но, правда, жалуется, что не так много, как хотели.
Мало им, да. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин к нам присоединяется по видеосвязи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, скажите, пожалуйста, мы хотим техническую сторону вот во всем этом разобрать. Есть ли какие-то технические причины, почему люди выбирают один сервис вместо другого? Например, Disney Plus или Netflix?
Вот именно технически?
Да. Технически. Кинопоиск там, или еще какой-то российский сервис.
Айвио, Мегого, Старт.
Там целый набор. Да. Там их столько много, что можно запутаться.
Да, смотрите, ну, на самом деле, смотреть в техническую сторону вопроса в 2021 году уже не очень актуально, потому что все сервисы, которые вы перечислили, и даже некоторые, которые не перечислили, они существуют уже не первый год, и уже с учетом нынешнего уровня конкуренции, как глобальной, так и даже на российском рынке, какое-то техническое несовершенство – это, ну, стыдный, позорный факт в биографии сервиса. Поэтому просто пользователи будут плеваться и не будут смотреть. Ключевым, безусловно, является все-таки контент.
Контент. Смотрите, допустим, я...
Я просто отвечу на ваш вопрос, почему выбирают там Netflix или Disney. Люди не выбирают Netflix или Disney, поскольку у Netflix или Disney контент не пересекается вообще. То есть это абсолютно две платформы, у которых нету ни единой, насколько я знаю, общей лицензии на там тот или иной фильм или сериал. Поэтому этим они отличаются от как раз российского рынка, где существуют платформы с достаточно высоким процентом пересекающегося каталога. То есть Иви с ОКО пересекаются, я думаю, процентов на 60, а то и больше.
Ну вот в Disney пожаловались на то, что мало подписчиков в этом году у них появилось. Может быть, это получилось из-за того, что там, не знаю, регистрацию надо какую-то сложную проходить, и неудобно пользоваться контентом. Но это я условно, конечно, говорю.
Нет, смотрите, дело в том, что мы сейчас смотрим на отчетный Disney по вот, первому кварталу 2021 года. А если вспомнить, что сервис запускался осенью 2019 года, как раз фактически накануне, в преддверии пандемии, то вот как раз весь 2020 год для них был чрезвычайно удачным. И они обогнали свои собственные самые смелые прогнозы в привлечении новых подписчиков. То есть они достигли там планки в 100 миллионов подписчиков, я не ошибаюсь, там гораздо быстрее, чем планировали. Они потратили на это... Типа полгода, а должны были потратить, по-моему, 2 или 3 даже.
Деньги, про все такое умное с Олегом разговариваете. А я, знаете, давайте так, вообще. Вот у меня нет стримингового сервиса. А вы говорите, что все равно, что выбираете. Нет у меня никаких подписок, а вы говорите, что все равно, что выбирать. Но при этом Disney с Netflix не пересекаются, а в России вообще что-то... Что? И мне нужно выбрать... Вот я вдруг решился расстаться с деньгами. Хочу выбрать, на что подписаться. Но вы нам рекомендуете, как правильно это сделать. Потому что я сейчас подпишусь, разочаруюсь и вообще выброшу компьютер.
Ну, вы в целом как-то кино вообще смотрите или сериалы?
Ну, конечно
же. Я даже не знаю, что...
Так.
Конечно же. Где вы их смотрите? Прошу прощения, если у вас нет подписки. Вы пират?
Вы вот на что намекаете. А я вот вам вот что отвечу. Вы сразу же подозреваете. А вот нет. В одном видеосервисе, видеохостинге, даже вот так, в одном видеохостинге выложено столько фильмов, вполне себе легально, насколько я понимаю, да, потому что видеохостинг принадлежит компании Google, столько, что не надо мне ничего подписываться, мне не надо. Я старый фильм посмотрю, который там выложен, и я еще не все, я еще не всего Достоевского-то прочитал, поэтому мне есть еще что смотреть. Но если я вдруг решусь вот подписаться, то...
Дело в том, что Евгений говорит к тому, что у каждого стриминга есть свои нюансы.
Да, я должен понять, на что мне подписаться. Мне как? Мне надо все перепробовать?
Смотрите, я могу дать вам такой рецепт. Ага. Безусловно, как бы здесь это вопрос сугубо вкуса, да, поэтому если вы являетесь поклонником кино, так скажем, не 21 века, да, которое уже давно действительно много и советского, так скажем, и мирового производства, которое действительно много где уже лежит в бесплатном доступе, причем вполне легально и на YouTube, и на еще каких-то ресурсах.
Как вы догадались, какой хостинг, если вы все-таки...
Да, это было не так сложно. Вот. Если говорить про современный кинематограф, современные сериалы, которые даже, наверное, сейчас еще более там, на переднем краю по актуальности и по в общем, запросу аудитории находятся, то тут одним сервисом не обойдешься. Тем не менее, новинки кинопроката, как бы в наиболее коротком там, цифровом окне, которое, в общем, есть у нас сейчас в мире и в России, вам нужен какой-то из якорных, так называемых, сервисов, которые главное, предлагают наиболее широкий ассортимент. Это сервис, который закрывает потребности как бы массового потребителя и который нацелен именно на покрытие такое широкое, да, то есть это такой супермаркет.
Отлично. Я понял. А вот позвольте тогда, знаете, да. У меня какой вопрос возник?
Да, извините, я просто договорю, чтобы ваш рецепт дополнить. Плюс есть какие-то уже вот именно рассчитанные на тот или иной вкус отдельные сервисы, которыми вы можете свое основное блюдо вот это вот дополнить. То есть есть там топовые американские сериалы в медиатеке. Есть достаточно оригинальные сериалы там, в сервисе «Старт». Есть, причем российского производства. Есть неплохие собственные сериалы у «Кинопоиска». Так. То есть при желании вы можете действительно попробовать, и многие очень сервисы предлагают там, какой-то бесплатный период в течение там, нескольких дней или даже недель, которые вы можете воспользоваться, еще как бы не отдавая свои кровно заработанные.
Они автоматически переводят вас на платный контент, и вы даже не подозреваете о том, что на вашем счету минус, там, не знаю, 300-600 рублей.
Кошелечек-то.
Проверять надо. Надо предупреждать о том, что внимание.
А вот нам пишут, что не переводят. Ну, в общем, дело не в этом.
Я все предупреждаю.
Скажите, пожалуйста, вы как специалист меня натолкнули, знаете, на мысль, есть супермаркет, а есть все-таки вот такие отдельные бутики. Вам не кажется, ну, в том числе, что касается кино, насколько я понял, слушая вас, вам не кажется, что именно они сейчас станут набирать обороты? Вот такие вот «хочу я смотреть», там, не знаю,
они
только...
Они набирают обороты, да? Конечно. Вы совершенно правы, потому что их действительно не было. Смысл их существования как раз в том, чтобы предлагать именно оригинальный контент, тратя, так сказать, всю свою выручку именно на производство, а не на лицензирование какого-то массового продукта. И это становится трендом. То есть даже вот те супермаркеты, о которых я сказал, как бы базовая потребительская корзина, они тоже сейчас начинают вкладывать огромные деньги в производство отечественного контента. Ну, я говорю про российские сервисы, потому что за рубежом-то Netflix, собственно, и живет тем, что производит свои собственные там фильмы и сериалы. И там Disney то же самое. То есть, в принципе, оригинальность каталога – это существенное преимущество. А если этот контент не просто оригинальный, но еще и востребованный, суперпопулярный, с высоким уровнем доверия со стороны зрителя, то это вот полностью залог успеха.
А вот другой вариант проблемы. Есть же разный контент, как мы с вами понимаем прекрасно. Но бывает такое, что на одном контенте один фильм, который хочется посмотреть, на другом, второй, на третий, сервисе, пятый, десятый. Не, на разных сервисах.
На разных сервисах.
И да. Получается такое, что вроде бы хочется везде подписаться, но тогда ты начинаешь тратить огромную сумму денег. Но ты на это не готов. Вот что делать?
Разорваться.
Разорваться.
Другого рецепта, к сожалению, нет, потому что... Ну, вы поймите, что свято место пусто не бывает. Да? То есть как только какой-то сервис, создав на базе своей собственной библиотеки какую-то базу подписчиков, да, а вы имеете возможность, вам никто как бы не мешает создать свой собственный сервис и зарабатывать также, привлекая там, подписчиков на своем оригинальном контенте, то вам это никто не запретит. Это и есть конкуренция, понимаете? То есть конкуренция, и, то есть множественный выбор, это некий такой фундаментальный принцип, который и противоречит как раз идее того, чтобы в одном сервисе было все. Такое не будет никогда. Хотя с точки зрения потребителя это было бы, наверное, максимально
удобно. Это был бы просто гигантский супермаркет, да, с точки зрения потребителя отлично. Не хватило нам времени, знаете, сколько? Наоборот, вы вот что-нибудь рассказываете, а вопросов только больше возникает. Но я надеюсь, вы обязательно еще будете участником нашей программы, согласитесь. Генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин был с нами на прямой связи. О кинематографе мы говорили вместе с моим коллегой Олегом Обуховым.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прага считает решение Москвы внести Чехию в список недружественных стран дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом. Об этом заявили МИД страны. Софеди не исключили, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики. Ранее Кабмин России утвердил перечень недружественных России государств. В списке значатся две страны – США и Чехия. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну. Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором располагался один из филиалов банка «Хамас». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник. Около 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории. С начала эскалации в Израиле погибли 7 мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, жертвами обстрелов стали 131 палестинец, 900 человек ранены. До 10 увеличилось число погибших в ходе столкновений на западном берегу Иордана. Об этом сообщает палестинский Минздрав. Еще более 100 пострадавших. Массовые демонстрации и акции протеста проходят на западном берегу в поддержку палестинцев в секторе Газа и Иерусалиме на фоне эскалации напряженности между анклавом и Израилем. О риске гуманитарного кризиса из-за палестино-израильского конфликта заявили в ООН. Генсек организации Антонио Гутерриш призывает Израиль и Палестину немедленно прекратить боевые действия. Подчеркивает, что военная эскалация уже причинила огромные страдания и разрушения, унесла жизни десятков мирных жителей, в том числе детей. Совбез ООН 16 мая обсудит ситуацию вокруг Израиля и Палестины. Один человек погиб, 21 госпитализирован после торнадо в китайской восточной провинции Цзянсу. Местные власти сообщают, что разрушено несколько зданий, повреждены линии электропередачи, обесточено несколько районов. Сейчас идут поисково-спасательные операции. К тренировкам перед полетом на МКС приступил японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. Ранее он успешно прошел необходимые медосмотры. Маэдзава и его помощник по бизнесу планируют полететь на Российском Союзе с космодрома Байконур 8 декабря этого года.